Американский комплимент российской армии. Превзошла ли российская армия по эффективности советскую армию? Может ли она представлять опасность Северной Америки? Кого пугают ядерные угрозы Кремля? Эти и другие вопросы в программе «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с Ричардом Вайцем из Гудзоновского института в Вашингтоне, Стивеном Бланком из Американского совета по внешней политике, Дмитрием Гаренбургом, сотрудником исследовательской корпорации CNA, и Юрием Ярым Агаевым, сотрудником Гуверовского института. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Шигалкин. Российская армия сейчас гораздо более эффективна, чем советская армия, заявил во вторник во время пресс-брифинга один из самых высокопоставленных американских военных, начальник Северного командования адмирал Уильям Гортни. Неожиданная оценка возможностей российской армии, сделанная адмиралом, отвечающим за морскую и воздушную оборону североамериканского континента, сопровождалась и нетрадиционной трактовкой потенциальных намерений Кремля. Адмирал привел статистику значительно возросшей активности российских ВВС в североамериканском регионе, предположив, что такими действиями Москва может дать знать США, что она вновь вернулась к роли мировой державы. Однако адмирал видит в действиях России не только желание себя показать там, где она себя давно не показывала. По его словам, есть признаки того, что Россия ведет электронное слежение за североамериканской системой противовоздушной обороны и передает информацию на российские стратегические бомбардировщики, находящиеся в регионе. Он предупредил, что Россия пытается приспособить крылатые ракеты дальнего радиуса действия с обычными боеголовками для запусков с бомбардировщиков, субмарин и миноносцев, что позволит ей держать под прицелом обычных вооружений Соединенные Штаты. Если эта тенденция станет постоянной, то, как выразился адмирал Гортни, задача противовоздушной защиты Северной Америки будет сопряжена с риском. Следует ли из этих оценок, что российская армия, в общем, внезапно превратилась в потенциального соперника НАТО, сравнимого с армией Советского Союза? Вот как отвечает на этот вопрос Ричард Вайц, американский военный эксперт из Гудзоновского института.
Я думаю, разница заключается в том, что нынешняя российская армия способна более эффективно действовать на периферии России, в локальных конфликтах. Она может, скажем, более успешно оккупировать Крым сегодня, чем она могла бы это сделать всего несколько лет назад, или быстрее одержать верх над оппонентом, скажем, подобным Грузии. Но в том, что касается угрозы западным странам, я не думаю, что Россия в этом смысле превзошла Советский Союз. Например, в советские времена существовала реальная угроза захвата советским блоком Западной Германии в случае начала военных действий. Был высокий риск возникновения серьезного ядерного конфликта. Мы всегда были готовы к военному вмешательству Москвы на Ближнем Востоке. Сейчас, на мой взгляд, не существует реальной угрозы со стороны России западным странам.
Тем не менее, как заявляет один из высших американских генералов, Россия проявляет военную напористость далеко от своих рубежей. Он говорит, например, о полетах военных самолетов у границ Северной Америки, появлении российских кораблей в Карибском море. Зачем Кремлю заниматься подобными, как считает Запад, провокациями?
Я думаю, это одно из проявлений желания Путина продемонстрировать, что Россия является крупной мировой державой. Но все же не будем забывать, что эти действия сильно уступают по масштабам тому, что происходило во времена Холодной войны.
В американской прессе немало пишется о том, что комментаторы называют ядерными угрозами Владимира Путина. В его заявлениях о том, что он мог прибегнуть к ядерному оружию в случае трудностей с захватом Крыма. По-видимому, он хочет таким образом предостеречь Запад. Не кажется ли вам, что если это так, то в действительности он может просчитаться и настроить против себя западные страны?
Нет, хотя бы потому, что пока ему это, судя по всему, сходит с рук. Он, как мне кажется, пытается указать Западу, что с его точки зрения Крым принадлежит России, и для его защиты он пустит в ход ядерное оружие. Я подозреваю, что такие заявления могут в действительности помочь в осуществлении его планов. Они наверняка могут оказать влияние на некоторые европейские страны, которые выступят против, скажем, вступления в НАТО, Украины и Грузии, потому что они не захотят вступать в войну с Россией.
Но все-таки в Соединенных Штатах такие заявления вызывают иную реакцию, по меньшей мере, призывы предпринять контрмеры на случай непредсказуемого поведения Москвы. Такое возможно?
Я не думаю, что это произойдет во время правления нынешней администрации в ближайшие 2 года. После прихода в Белый дом нового президента все может произойти. Но в ближайшее время я не ожидаю перемен.
С подобной точки зрения на мотивы и возможные последствия действий Москвы не согласен Стивен Бланк из Американского совета по внешней политике в Вашингтоне. Он считает, что невозможно сравнивать эффективность нынешней российской и советской армии.
Я не думаю, что мы можем сделать обоснованный вывод, является ли нынешняя армия России эффективнее советской армии, не говоря уже о том, что советская армия конца 80-х заметно отличалась по боеспособности от армии конца 70-х. Попытки сравнения, на мой взгляд, бессмысленны и некорректны. Можно сказать, что сегодняшняя российская армия значительно лучше армии, которой располагала Россия в 90-х годах. Она не столь подвержена гниению и лучше экипирована.
Господин Бланк, считается, что отправляя свои самолеты к границам западных стран, Москва пытается дать этим странам сигнал «не троньте меня». И, как считает один из моих собеседников, эта тактика работает. Но, с другой стороны, может ли, грубо говоря, демонстрация агрессивности способствовать безопасности страны?
Я думаю, это попытки показать, что Россия сильна, что у нее есть возможности бросить нам и нашим союзникам военный вызов. Это очевидно. Но не нужно заблуждаться. Путин не добьется желаемого результата. Как видно из реакции нескольких европейских стран, они рассматривают полеты российских военных самолетов как безрассудные, опасные акции, на которые Западу необходимо ответить адекватными мерами. В долгосрочном плане такие действия России контрпродуктивны, потому что они лишь добавляют стимулы к укреплению НАТО, к укреплению военного сотрудничества между европейскими странами и увеличению их оборонных бюджетов, увеличению закупок вооружений.
Дмитрий Егоренбург, парадоксально, но заявление американского адмирала можно прочесть и как комплимент Владимиру Путину, дескать, США опасаются российской армии, созданной за последние годы во многом его стараниями.
Российская армия одна из пяти сильнейших сейчас в мире. Американская явно самая сильная, потом там можно считать Китай, Россия, Германия, некоторые европейские страны. Так что, конечно, угроза есть, но я думаю, не надо слишком ее утрировать, потому что если сравнить с прошлым, то все же российская армия не восстановила те возможности, которые имел Советский Союз.
Юрий Ермогаев, какими, как вы считаете, чувствами может Путин встретить это заявление американского адмирала?
Путин, наверное, с радостью. Я думаю, что если Путин чему-то радуется, то ничего хорошего в этом нет, потому что он явно уже оперирует за пределами нормального поведения, и если какие-то комментарии помогают его каким-то иллюзиям, то я в этом ничего хорошего не вижу, а, наверное, такой эффект может быть в подобных комментариях.
Дмитрий Егоренбург, адмирал все-таки делает звучащее сенсационное заявление о том, что российская армия, я это перевожу, как более эффективна, чем советская армия. И вы сказали, что российская армия находится в пятерке лучших армий мира. Это тоже, в общем, звучит большим комплиментом. Что хорошего можно сказать о сегодняшней российской армии? Или попытаться определить, что значит, что она более эффективна, чем советская армия?
Чем российская армия сейчас становится лучше? Это она становится более мобильной, более объединенной. То есть то, что было в грузинской войне, когда военно-воздушные силы и сухопутные силы очень плохо
взаимодействовали
вместе, то сейчас это намного лучше налажено.
Но все-таки вы ввели ее в пятерку лучших армий. Лучше ли она советской армии, скажем, образца конца 70-х, например?
Российская армия по сравнению с советской армией намного просто меньше. По количеству военных, по количеству техники, в этом смысле она слабее. Но если посмотреть на оружие, более становится, особенно вот в последние годы, становится более современной, повышает эффективность. Но в то же время надо помнить, что западные вооруженные силы, китайцы тоже последние 20 лет не сидели просто так. Они тоже улучшили свои вооружения и свои защиты.
Вы упомянули современное российское вооружение, но, насколько я понимаю, во многом его качество остается загадкой. Ведь взять хотя бы даже виды вооружений, которыми горд Кремль. Межконтинентальные ракеты, самолет-невидимка или новый танк. Вот что об этом говорит Ричард Вайц.
В том, что касается ВВС, ситуация с истребителем пятого поколения Т-50 неясная. Штурмовики Су-34, Су-35 – хорошие машины. Пожалуй, они лучшие из того, что производят страны не члены НАТО. Военно-морские силы явно уступают тому, чем располагают страны НАТО. Субмарины проекта «Ясень» обладают хорошими показателями. Они современные. Но пока Россия смогла построить лишь две такие подлодки. Об уровне вооружения сухопутных сил судить трудно. Они должны получить новые танки Т-14, об эффективности которых ничего сказать невозможно, поскольку мы не видели их в действии. Словом, большая часть вооружения российской армии была создана в советскую эпоху. Она устарела и приходит в упадок.
В общем, символом постсоветской оборонной промышленности России стала эпопея с ракетой «Булава», насколько я понимаю, которая никак не могла полететь, куда ей полагалось. Не повторится та же история с вооружениями, о которых вы говорите?
Результаты испытаний «Булавы» были попросту ужасными. Не исключено, что ее создатели сумели преодолеть многочисленные проблемы, мы этого не знаем. Ситуация с многоцелевым истребителем пятого поколения Т-50 неясная. Министерство обороны откладывает закупки самолетов. Причина этого неизвестна. Либо это из-за высокой стоимости самолета, либо из-за технических проблем, о которых говорят в интервью индийской прессе индийские участники проекта. Танки «Армата» оказались не по карману российской армии. Известно, что Минобороны заявило о том, что оно не будет их покупать, если производитель не снизит цены.
Дмитрий Гаренбург, вот Ричард Вайт дает не самую лестную оценку последних систем российских вооружений.
Если говорить про цены, то это уже другое дело. Мы говорили про эффективность, да? Тут может быть проблема в том, что при нынешнем экономическом состоянии России их, может быть, просто не по силе много заказать. Это уже может быть, конечно, такая проблема. Вот новые подводные лодки «Северодвинск» с крылатыми ракетами, это довольно эффективное вооружение, опять очень дорогое. Они, конечно, составят довольно серьезную угрозу американским aircraft carrier.
Авианосцам. Если действительно у России сейчас, в общем, боеспособная, как вы считаете, потенциально неплохо вооруженная армия, для чего готовится эта армия? Юрий Ермогаев.
Во-первых, я считаю, что это все надо рассматривать в неком более общем политическом действительно контексте. Во-первых, давайте определимся, что какая бы, насколько там не улучшилась русская армия за последние 5 лет, сравнивать ее с американской армией просто бессмысленно, на мой взгляд. Это совершенно разного уровня армии, и Советский Союз начал отставать от Америки уже в 80-х годах. То, что им удалось создать несколько новых видов оружия, это замечательно, но это совершенно несравнимо ни по развитию, ни по точности вооружения, ни по электронике, ни по компьютерам, а главное, по масштабу с американской армией. Поэтому это сравнение иллюзорно, и его не нужно, по-моему, даже принимать в расчет. Если у России есть хоть какие-то иллюзии, что их армия сравнима с американским, то эти иллюзии крайне опасны и ошибочны.
Юрий, прерву вас. Вы говорите, что российская армия не соперник ни в коем смысле армии США. Но ведь американский адмирал, отвечающий за защиту берегов Северной Америки, говорит, что Россия с такими темпами развития ее крылатых ракет может создать проблемы для эффективной защиты США.
Если угроза... Угроза есть, но это не стратегическая угроза. Может ли она по безумию и сумасшествию запустить какие-то атомные ракеты, убить какое-то количество людей в Америке? Да, к сожалению, может. Я не могу 100% исключить этот вариант. Могут погибнуть люди, и даже много людей. Но Америка выживет, России после этого не будет. Если этого не осознают в Кремле, ну, я могу сказать, что это очень тяжелый случай. Просто с этим надо что-то делать немедленно.
Американский комплимент российской армии. Превзошла ли российская армия по эффективности советскую армию? Может ли она представлять опасность Северной Америке? Кого пугают ядерные угрозы Кремля? Эти и другие вопросы в программе «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с Ричардом Вайтсом из Гудзоновского института в Вашингтоне, Стивеном Бланком из Американского совета по внешней политике, Дмитрием Гаренбургом, сотрудником исследовательской корпорации CNA, и Юрием Ерым-Агаевым, сотрудником Гуверовского института. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Дмитрий Горенбург, ваше предположение, для чего Кремль готовит эту армию? Ричард Вайц, например, считает, как он выражается, для решения задач на периферии России.
Первая задача, если это смотреть со стороны Путина и компании, это все же оборона.
Оборона от кого?
От мнимых врагов, в первую очередь НАТО и США.
Они в это верят?
Мне кажется, да. Меньше нападение открытое, а больше какая-то там, знаете, типа цветной революции, переворот какой-то. Но все же надо быть готовым. Второе, то есть лучшая оборона, это в какой-то мере нападение. То есть то, что мы видим в Украине. Не открытое нападение на другие страны, но вот какие-то такие вот очаги нестабильности, чтобы предотвратить кольцо врагов. Как мне кажется, это понимают в Кремле.
Юрий Ермогаев, что вы видите в этих, строго говоря, безумных с точки зрения западного человека откровениях о том, что Москва могла воспользоваться ядерным оружием, если бы у нее что-то получилось не так с захватом Крыма?
Мы пытаемся понять это с рациональной точки зрения и с точки зрения цели. На самом деле есть чисто идеологические и другие причины. Россия пытается все время себя как-то определить, найти свою национальную идею. Так она мечется, никак не может найти, в чем же она есть. И вот одна из идей, которая у них есть, это мы страна воинов. Мы не страна созидателей, а страна воинов. Это звучит довольно часто. Одна из их идей заключается в том, что мы можем вообще всех уничтожить и испепелить ядерными бомбами. Это совершенно безумная, конечно, идея, но это попытка найти национальную идею. Кроме того, они умеют делать ограниченное количество вещей. Проблема в том, что все их попытки создать что-либо конструктивное в экономике, в высоких технологиях, во всем прочем, они полностью проваливаются. Все, что они умеют делать, те люди, которые находятся у власти, я не говорю о народе и стране в целом, это КГБ и это военно-промышленный комплекс. Они делают то, что они умеют делать. Они даже не задают себе до конца вопрос, зачем это они делают, потому что это то, что они умеют делать, они делают. Поэтому, понимаете, не надо искать во всем абсолютно рациональное объяснение и целевое объяснение, для чего именно это все в конечном итоге делают.
Работают на автопилоте?
Да, в большой степени, потому что у них другого ничего не получается. Они могли качать нефть, нефть подешевела, они могут создавать армию. Это севернокорейский вариант, да, использовать угрозу как способ выживания.
Дмитрий, если это действительно так, а если это даже не так и другие мотивы, это совершенно не важно, у нас есть ситуация, когда вот такая выглядящая агрессивная Россия представляет некую угрозу своим соседям. Как этому противостоять?
Тут опять надо разделить. И я вот это недостаточно часто, мне кажется, делают многие комментаторы. Надо разделить угрозу США, Евросоюзу и так далее против угрозы Украине, кавказским странам, может, даже Прибалтике. Россия настоящей военной угрозы вот первым странам, США и так далее, не предоставит, за исключением, конечно, вот ядерного оружия. В принципе, у них нет сейчас возможности, в общем-то, нападать на какие-то страны, отдаленные от своих границ. Угрозу именно вот бывшим советским республикам может быть. Что мы теперь знаем? Что НАТО сказал, что мы защищать Украину не будем. Это означает, что мы также не будем защищать и Грузию тоже. Это уже тоже было показано раньше. То есть остается Прибалтика. Балтийские страны, тут вот вопрос. То есть они часть НАТО, их надо защищать. Но, с другой стороны, есть какие-то претензии российской стороны на какое-то влияние в балтийских странах.
Ну, а все-таки как этому противостоять? Стоит ли этому противостоять?
В общем-то, мне кажется, что то, что НАТО вот делает последние годы, это примерно правильно. То есть ничего такого не делать экстренного, но наращивать контингент в какой-то степени в Прибалтике, в Польше, в своих выступлениях и всяких документах официальных, показать, что мы принимаем наши обязательности по НАТО серьезно и будем защищать балтийские страны. И в случае каких-то там внутренних столкновений мы им будем помогать. Я думаю, этого достаточно.
Стивен Бланк из Американского совета по внешней политике считает, что этого далеко недостаточно. Он считает, что необходимо помочь Украине, чтобы, среди прочего, заставить Владимира Путина и его окружение избавиться от опасных для всех иллюзий.
Частично, на мой взгляд, это объясняется психологическими причинами. Владимир Путин пытается самоутвердиться, демонстративно угрожает, заявляет: «Мы сильны, это наше, и никто у нас этого не отберет». Но я не думаю, что если мы поможем Украине, то они начнут ядерную войну. Они могут пойти в наступление на Украине, но я подозреваю, что это произойдет вне зависимости от нашего поведения. Наоборот, я считаю, что мы должны в данной ситуации помочь Украине, чтобы преподать необходимый урок Кремлю, потому что у Путина и его окружения может утвердиться превратное представление о том, что им сойдет с рук все, что угодно. Это крайне опасно для всех систем и взглядов, в рамках которой может действовать российское руководство.
Господин Бланк, делая такую рекомендацию, вы уверены, что Путин не блефует?
Кто проиграет в результате ядерной войны? Россия. И Путин это осознает. Он контролирует ядерную кнопку, и он не начнет ядерную войну. С другой стороны, всегда остается вероятность непредсказуемых событий, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, как, например, кризис, последовавший за уничтожением Советским Союзом корейского «Боинга» над Сахалином. Путин, по-видимому, считает, что он может пользоваться в своих целях угрозой ядерного конфликта, поскольку он его не начнет, а кроме него начинать некому, но он может стать жертвой обстоятельств, и в этом кроется опасность.
Вот, Дмитрий Гринбург, есть и такая позиция.
Понимаете, если кто-то очень хочет сражаться по условиям данным противником, в этом случае Путиным, то вот это Украина, это хорошее место для этого. Я, в общем-то, уже и писал об этом, что я считаю, что национальных интересов Америки в Украине по сравнению с национальными интересами России в Украине, то есть несопоставимо. Украина для России гораздо важнее.
Значит, Украина не будет западным Бородино. Юрий Ермогаев.
Я не согласен с этим. Я считаю, что Украина является ровно тем местом, где проверяется это противостояние, где Путина можно и нужно остановить. Это не вопрос, насколько кому нужна Украина. На самом деле Украина в равной степени не нужна ни России, ни Америке. Но Россия уже объявила, что она рассматривает эту войну как, ну, не прямо Путиным, но всеми его прихвостнями, что она рассматривает на самом деле эту войну не как войну против Украины, а как войну против Америки на украинской территории. То есть это классическое то, что мы называем прокси-вор, так, типа вьетнамской или корейской войны.
Война чужими руками.
Война чужими руками. И этот вызов, в общем-то, России, Америке был сделан. Речь не идет о том, чтобы Америка прямо послала туда войска и воевала прямо с Россией, но военная и стратегическая помощь Украине, я считаю, принципиальная вещь, и Америка это должна сделать, это необходимо сделать, чтобы предотвратить Путина от дальнейших действий. Дело в том, что Путин играет с огнем. Понимаете, все эти угрозы уже ядерные против прямо Америки, все эти вылазки с бомбардировщиками, с подводными лодками и прочее, на самом деле это не шутки, это совершенно безответственное поведение. И если Путин в конце концов убедит Америку и Запад, что он может запустить на них ракеты с ядерными боеголовками, то в конечном итоге что гарантирует, что Америка не вынуждена сделать какой-то превентивный удар? Я не знаю, вообще понимает и думает об этом Кремль и Путин, но если они действительно будут так планомерно в этом убеждать Запад, то они могут нарваться очень серьезно. И играть в русскую рулетку такую, ну, Путин мог бы сам с собой взял револьвер, но как бы когда весь уже вся страна играет в такую русскую рулетку, я считаю это довольно безумным поведением, и мне непонятно, если уже у русских людей вообще какие-то инстинкты самосохранения. Никто на них не собирается нападать, никто на них не собирается трогать. Но если они убедят в конечном итоге весь мир, что они на него начнут бросать атомные бомбы и запускать ракеты, ну, наверное, в какой-то момент этот мир может принять какие-то ответные меры, которые не только закончат всю русскую армию, но какую-то часть русского населения. Ужасный сценарий, но как бы не мы его с вами разыгрываем, а люди в Кремле. И я считаю, что чем раньше это пресечь и остановить, тем важнее, и Украина, может быть, является той точкой, где это необходимо сделать.
Дмитрий Гринбург, ваш коллега Павел Баев из Норвежского института исследования мира выражает сходную мысль в несколько иной форме. В публикации для Брукинского института в Вашингтоне он пишет о том, что Путин и его подручные – это мастера дворцовых интриг. У них нет даже, так сказать, начального образования в школе ядерного сдерживания. Он предупреждает, что ради доказательства лояльности они могут переступить границы здравого смысла.
Я, в общем, согласен с Павлом, но я скажу, что в данной ситуации и у американской стороны тоже еще есть какие-то навыки вот, противостояния со времен Холодной войны, но по сравнению с навыками, которые были 20 лет назад, их довольно мало. То есть вот президент и его окружающие, они тоже уже отвыкли от этого всего. И сейчас надо как бы вспоминать, как действовали раньше. Потому что это все не новое, да? Все вот эти полеты бомбардировщиков и субмарины и так далее, это все было когда-то. 60-е, 70-е годы, в какой-то до 80-х. Но тогда уже все знали, как действовать. Надо спокойно и не реагировать чересчур, потому что это только дальше поощряет еще следующие там потенциальных столкновений.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Американский комплимент российской армии. Превзошла ли российская армия по эффективности советскую армию? Может ли она представлять опасность Северной Америки? Кого пугают ядерные угрозы Кремля? В передаче участвовали Ричард Вайтс из Гудзоновского института в Вашингтоне, Стивен Бланк из Американского совета по внешней политике, Дмитрий Гринбург, сотрудник исследовательской корпорации CNA, и Юрий Ерым-Агаев, сотрудник Гуверовского института. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.